Глава 7. Трэвис приходил в себя медленно и с трудом. Прежде чем прояснилось в голове, он ощутил боль внутри. Во рту устоявшийся вкус крови. Трудно глотать и трудно сфокусировать взгляд. Экран, совсем недавно голубой, теперь совершенно черный. Трэвис шевельнулся, и кресло под ним сильно покачнулось, хотя его усилие было совсем слабым. Медленно и осторожно он приподнялся на руках. В соседнем качающемся кресле лежал Росс Мердок. Нижнюю часть его лица покрывала корка засохшей крови. Глаза закрыты. Под загаром проступала болезненная желтизна. Техник, казалось, не в лучшем состоянии. Но в рубке не тихо, что-то движется. Поняв это, Трэвис расстегнул ремни на груди и попробовал встать. Эта попытка привела к катастрофическим последствиям. Он оторвался от опоры, но при этом ноги его не коснулись пола. Он повис, абсолютно потеряв вес, и ударился о край щита с такой силой, что вскрикнул от боли. Охваченный паникой, он вцепился в щит, подтягиваясь, пока не дотянулся до техника, и попытался привести его в себя. Попытки Трэвиса становились все резче, но техник продолжал лежать. Наконец он застонал, повернул голову и открыл глаза. Постепенно они стали сознательными. В них отразилось удивление и страх. «Что? Что случилось?» Слова звучали нечетко. «Ты ранен?» Трэвис провел рукой по щекам и подбородку и посмотрел. Рука в крови. Должно быть, он выглядел не лучше Росса. «Не могу ходить!» Он выбрал самую главную проблему. «Просто плаваю!» «Плаваешь?» Повторил техник, потом принялся расстегивать свои ремни. «Значит, нет тяжести. Мы в космосе». В памяти Трэвиса всплыли обрывки прочитанных статей. «Нет тяготения. Нет ни верха, ни низа. Нет веса». Его тошнило, голова кружилась, но он, придерживаясь за щит, перебрался от техника к Россу. Мердок уже начал шевелиться, и когда Трэвис дотянулся наконец до его кресла, Росс застонал. Пальцы его бесцельно скользили по груди. Трэвис осторожно взял за окровавленный подбородок, покачал медленно из стороны в сторону, и серые глаза раскрылись. «Вот мы и в космосе!» Кейс Ренфри, техник, покачал головой, отвечая на поток вопросов агентов во времени. «Слушайте, парни, меня включили в проект для оценки степени повреждений. Я не умею летать ни на каком корабле, тем более на этом. Тут должно быть какое-то автоматическое управление». «Включенное мертвым пилотом. Теперь корабль вернется на базу», – мрачно предположил Трэвис. «Ты забыл об одном». Росс осторожно сел, обеими руками держась за ремни. «База пилота осталась в прошлом. С этой эпохи прошло 12 тысяч лет. Нас перенесли во времени перед стартом». «А не можем мы вернуться домой?» – спросил Трэвис у техника. «Я не стал бы трогать тумблеры на щите», – ответил Ренфри, покачивая головой. «Если мы летим на автопилоте, лучше всего долететь до цели и посмотреть, что мы можем сделать тогда». «Но пока придется задуматься еще кое о чем. Пища, вода, запас воздуха», – заметил Трэвис. «Да, воздух», – Росс говорил с холодной серьезностью. «Сколько времени мы можем провести в пути?» Ренфри слабо улыбнулся. «Я знаю не лучше тебя. Думаю, запасов воздуха хватит. На корабле имеется мощная установка по очистке воздуха. И Стеффордс говорил, что она в рабочем состоянии. Воздух очищается каким-то видом водорослей в закрытых баках. Можно посмотреть, но добраться до них невозможно. И состав атмосферы примерно тот же. А что касается пищи и воды, нужно поискать. Нужно прокормиться троим». «Четверым! С нами Эш!» Росс, забыв, где находится, попытался вскочить, и тут же взлетел в воздух, размахивая руками и ногами. но Ренфри притянул его вниз.
«Спокойней, спокойней, приятель. Нажмешь случайно не на ту кнопку, и наше положение станет еще хуже. Кто такой Эш?»
«Наш шеф. Мы оставили его в каюте внизу. У него ушиб головы». Трэвис быстро направился к колодцу, ведущему к центру шара. Просчитался, отскочил назад и остался доволен, когда смог наконец ухватиться за ручку. Вдвоем они открыли дверь и с трудом стали продвигаться в направлении, о котором Трэвис по-прежнему, несмотря на свидетельство глаз, думал как о низе. Спуск к сердцу корабля потребовал изрядной гибкости, мучительной для избитых тел. Но в каюте они нашли Эша, по-прежнему лежащего на койке. Он перенес старт гораздо легче юношей, потому что из массы заполнившего внутренности койки гамака, густого желе, выглядывало одно лишь его мирное лицо.
«Все в порядке. Это вещество они использовали для лечения раненых. Мне оно спасло жизнь», – заверил Росс. «Лечит все, что угодно».
«Откуда ты столько знаешь?» – спросил Ренфри, но потом, удивленно глядя на Росса, добавил.
«Эй, ты, должно быть, тот самый парень, что пробрался на корабль, который грабили красные». «Да, но сейчас я хотел бы побольше узнать об этом корабле. Пища, вода».
Вслед за Ренфри они принялись обходить корабль, с трудом приспосабливаясь к невесомости, но решив узнать все лучшее или худшее о месте своего заключения. Техник уже побывал в корабле везде и теперь показывал им установку по очистке воздуха, помещение двигателей, каюты экипажа. Они тщательно осмотрели помещение, которое могло служить только кают-компанией, соединенной с кухней. Очень тесное помещение. За раз в него вмещалось только 4 человека. Или человекоподобных существ. Трэвис, нахмурясь, рассматривал ряды закрытых контейнеров в шкафу. Достал один, потряс возле уха и услышал плеск, от которого захотелось провести языком по сухим окровавленным губам. Внутри какая-то жидкость, а он не может вспомнить, когда пил в последний раз.
«Вот вода, если хочешь пить».
Ренфри достал из-за угла канистру.
«У нас на борту 4 таких. Мы пили, когда работали».
Трэвис взял металлическую бутылку, но не стал ее открывать. «На борту все 4?» Вероятно, он лучше всех остальных понимал ценность воды и как плохо без нее. Ренфри достал все, потряс.
3 полны, а это примерно наполовину, ну или чуть меньше.
Придется установить норму.
Конечно, согласился техник. Наверное, есть и таблетки пищевого концентрата. У вас, приятели, они есть?
У Эша была с собой сумка с припасами, правда? Спросил Трэвис у Росса.
Да. И надо проверить, сколько там таблеток.
Трэвис взглянул на булькающий контейнер чужаков. Много бы он дал за то, чтобы открыть крышку и попробовать содержимое и утолить жажду и голод.
«Наверное, придется когда-нибудь испытать и это», — ответил на невысказанный вопрос Ренфри.
Взял контейнер и поставил его на место.
«Я думаю, нам многое придется испытать до конца путешествия. Ну, если оно когда-нибудь кончится. А сейчас мне хотелось бы в ванну. На худой конец в душ».
Росс оглядел собственное исцарапанное, полуобнаженное и очень грязное тело с явным неудовольствием.
«Это можно. Идемте».
Снова Ренфри исполнял роль проводника. Он привел их в маленькое помещение за кают-компанией.
«Становись сюда. Держаться можно за эти вот штуки».
Он указал на прутья, укрепленные в стене.
«Встань ногами на эту пластину и нажми диск на стене». «И что будет? Я поджарюсь или испекусь?» —
подозрительно спросил Мердок.
«Нет, это действует. Мы вчера испробовали на морских свинках. А потом Харви Баш пролил на себя банку масла и вымылся. Это похоже на душ».
Росс снял свою поношенную шкуру и сбросил сандалии. и даже от такого движения скользнул вдоль стены.
«Ну хорошо, я готов попробовать».
Он встал на пластину, держась руками за прутья, и нажал круг. Из-под пластины на полу начал подниматься туман, окутал его ноги и продолжил ползти вверх. Ренфри закрыл дверь.
«Эй!» – запротестовал Трэвис. «Он же задохнется!» «Все в порядке!» – послышался из-за двери голос Росса. «И даже еще лучше!»
Когда несколько минут спустя он вышел из полного туманом помещения, вся грязь и большая часть краски полностью сошли с тела. Больше того, свежие кровоточащие царапины превратились в розоватые сморщенные линии. Росс улыбался.
«Все удобства на дому. Не знаю, что это за штука такая, но прочищает до второго слоя кожи. И очень при этом приятно. Первая хорошая вещь, которую мы нашли в этой мышеловке».
Трэвис снимал свою шкуру медленнее. Ему не хотелось закрываться в этой душегубке, но и нынешнее состояние ему не нравилось. Он осторожно ступил на пластину, поставил устойчивее ноги и нажал круг, задержав дыхание, когда начал подниматься туман. Но это оказался не газ, как тут же понял он, и не туман, а что-то более материальное, как будто погружаешься в струю пенных пузырей, и они растирают тело, как полотенцем. Улыбаясь, Трэвис расслабился и, закрыв глаза, нырнул под поверхность. Он чувствовал мягкие прикосновения к лицу и телу, снимающие боль от ушибов и царапин. Выйдя из душа, Трэвис увидел обновленного Росса. Тот надевал на широкие плечи верхнюю часть синего костюма, который облегал его тело, выделяя каждую мышцу. Костюм был сшит из одного куска. Ноги облегали нечто вроде чулок, оканчивающихся мягкими подошвами, пружинищими при ходьбе. Росс подобрал с пола такой же другой костюм и бросил его индейцу.
«За счет заведения!» – объявил он. «Никогда не думал, что когда-нибудь снова надену такое».
«Их форма?» – Трэвис вспомнил мертвого пилота. «А что это? Шелк?» Он провел рукой по гладкой поверхности ткани и поразился игре цвета. Синий, зеленый, фиолетовый. Оттенки сменяли друг друга при движении ткани.
«Да, с одной стороны, у него отличные качества. Он предохраняет как от жары, так и от холода. Но с другой, его можно проследить».
Трэвис перестал надевать костюм.
«Как это проследить?» «Ну, за мной шли около 50 миль по весьма пересеченной местности, потому что на мне был такой костюм, и пытались подчинить мое сознание. Я уснул однажды, а проснувшись, увидел, что иду прямо к тем парням, которые хотели меня поймать».
Трэвис смотрел недоверчиво, но было ясно, что Росс говорит совершенно серьезно. Тогда Апач взглянул на уже надетый костюм, и ему захотелось его снять. Однако Мердок, вопреки своему рассказу, уверенно застегивал кнопки, проходившие наискосок от плеча к бедру.
«Если бы мы оказались в том времени, я не притронулся бы к этому костюму и концом 50-футовой палки», продолжал Росс, сухо улыбаясь. «Но так как мы в тысячах лет от его хозяев, я рискну. Как я говорил, у этих костюмов имеются и достоинства».
Трэвис застегнул кнопки на своем костюме. Стало легко, приятно, чуть тепло и почти так же успокаивающе, как в душе из пузырей, который залечил его тело и придал ему энергию. И он решил, что будет носить этот костюм. Он несравненно лучше снятой одежды из шкур. Затем они учились передвигаться в невесомости. Обычный способ передвижения напоминал плавание. Нашлись удобные ручки, за которые можно было подтягиваться. Если бы Трэвис мог забыть, что корабль несет их в неизвестность, нынешнее положение было бы не совсем плохим. Но когда, примерно час спустя, все четверо собрались в рубке, они подготовились со всей возможной объективностью обсудить главную проблему. Эш, вполне пришедший в себя, посвежевший после лечения средствами чужаков, с невысказанного согласия всех принял руководство. Но надежды трех агентов во времени были связаны с Ренфри. Однако техник мало что мог предложить.
«Скорее всего, пилот перед смертью настроил приборы на возвращение домой. Я только высказываю предположение, ну, вы понимаете. Но это единственное объяснение, которое имеет смысл. Когда мы здесь работали, мой шеф, пользуясь записями с того корабля, который грабили красные, определил три установки. Ту, что позволяет видеть снаружи корабля», начал он, указывая на экран, ставшим голубым за несколько мгновений до их невольного старта. «Вторая – это внутренняя коммуникационная система, позволяющая связаться с любым помещением на корабле. И третья – вот это». Он погрузил какой-то рычаг в прорезь. На щите вспыхнули три огонька, а из воздуха над головами послышались звуки, которые вполне могли быть словом на неизвестном языке.
«И что же это?»
Эш с интересом смотрел на огоньки.
«Орудие! Теперь у нас открыты четыре люка, и орудие готово к стрельбе. Шеф считает, что это небольшой военный или патрульный полицейский корабль».
Техник вернул рычаг на место, и огоньки погасли.
«Это нам не очень-то поможет», – заметил Росс. «А как насчет шансов на возвращение домой?»
Ренфри пожал плечами.
«Я такой возможности пока не вижу. Откровенно говоря, боюсь трогать эти приборы в космосе. Очень велика возможность остановиться. А снова полететь, ну, вперед или назад, мы уже не сможем».
«Это разумно.
Итак, нам придется лететь в порт, на который нацелены твои приборы».
Ренфри кивнул.
«Не мои приборы, сэр. Это все это намного превышает наши знания. Может быть, если бы у нас было время, и мы могли бы спокойно стоять на поверхности, я и сумел бы разобраться, как работают двигатели. Но заставить их работать – это еще одна проблема».
«Атомное горючее?»
«Даже это я не могу сказать. Двигатели герметически закрыты. Может, это защита от радиации. Мы не решились проверять».
«А домашний порт может оказаться в любом месте Вселенной», размышлял Эш. «У них должен был существовать какой-то способ прыжка. Полет не может длиться столетия».
Ренфри с раздраженным выражением разглядывал ряды кнопок и ручек.
«У них тут может быть любой прибор, придуманный фантастами, сэр. Но мы этого не знаем. И не узнаем, пока эта штука не заработает».
«Отличная перспектива!»
Эш с осторожностью новичка в невесомости встал.
«Я думаю, пора поближе познакомиться с нашим новым домом».
На корабле нашлись три маленькие каюты, в каждой по две койки гамака. Экспериментируя со стенными панелями, агенты во времени обнаружили одежду и личные вещи экипажа. Трэвису не хотелось притрагиваться к вещам мертвецов, но он выполнил свою долю поиска. От находок в их нынешнем положении может зависеть разница между жизнью и смертью. Он порылся в одном из пустых ящиков и увидел что-то блестящее. Трэвис достал этот предмет. В руках его оказался прямоугольник из какого-то гладкого материала, похожего на стекло. Но возбуждение от находки улеглось, когда он с любопытством начал разглядывать ее. По краям пластинки проходила рамка из крошечных, вспыхивающих желтых точек, возможно, драгоценных камней. А в рамке не изображение, а сплошная чернота. Картина. Может, тут был пейзаж какого-то далекого мира? На что он был похож? А может, семья, дом, друзья? Трэвис смотрел на гладкую поверхность в рамке.
Гладкую? Там что-то есть.
Вначале появился цвет. Он менялся, очертания становились все более четкими. Удивленный, почти испуганный, Трэвис смотрел на появившуюся сцену. «Да, изображение». И знакомая. Он, несомненно, знает это место. Полоска пустыни и горы. Да он смотрит сверху на каньон Красной Лошади. Ему захотелось отбросить от себя эту пластинку. Как мог чужак, живший 12 тысяч лет назад, иметь в своем имуществе изображение местности, которую Трэвис знал как свой родной дом? Это невероятно. Этого не может быть.
Что это, сынок?
Рука Эша реальна, голос теплый. Трэвис продолжал смотреть на вещь, чужую, ужасную, несмотря на знакомую красоту.
«Картина!» – пробормотал он. «Картина моей родины! Здесь!» «Что?»
Эш наклонился и с удивленным восклицанием взял рамку из рук Трэвиса. Молодой человек стер ладонью пот со лба, стараясь стереть и прикосновение к своим чувствам этой жуткой вещи. Но, взглянув снова на картину пустыни, он вскрикнул. Картина быстро тускнела, цвета сливались, сменяясь белизной. И вот пустыня и горы исчезли. Эш держал пластинку в обеих руках. Снова в глубинах ее началось движение. Что-то заклубилось, и появилась новая яркая сцена. Но не пустыня, а группа высоких деревьев. Трэвис узнал в них сосны. Под ними полоска серо-белого песка, а дальше волны, ударяющиеся в скалы, и над беспокойной водой белые птицы.
«Гавань!»
Эш неожиданно сел на койку, руки его дрожали.
«Это берег у моего дома в Мэйне!» «В Мэйне, говорю вам! Гавань, Мэйн! Но как это сюда попало?»
У него было совершенно ошеломленное выражение лица.
«Мне оно тоже показало мою родину»,
– медленно сказал Трэвис.
«А вам другую картину. Может, тому, кто жил в этой каюте, оно тоже показывало родину? Это какое-то волшебство. Но не такое, как ваша наука, и не то, что у моих предков».
Факт, что этот предмет вызвал у Белого такое же недоумение, как и у него, почему-то ослабил страх. Эш оторвал взгляд от картины берега и посмотрел в глаза Трэвису. Медленно кивнул.
«Это, конечно, догадка, но я думаю, ты прав. Что они знали, эти чужаки? Какие чудеса им были доступны? Мы должны узнать, должны последовать за ними».
Трэвис потрясенно рассмеялся.
«Мы и так следуем за ними, доктор Эш. А насчет узнать – посмотрим».